эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. В студии Денис Тимошенко. Сегодня 27 марта, вторник. Кстати, день театра. А мы сегодня говорим о таком. Будет ли мобильная связь в Донецке способствовать реинтеграции?
Дело в том, что для того, чтобы им удалось что-то создать на нашем оборудовании, надо, чтобы кто-то им, во-первых, поставил другой программный продукт.
Спасатели Мариуполя. Море круглый год.
Лодки, яхты, катера у нас ходят, с вами знаем, с марта месяца по ноябрь включительно.
Правильно ли Запад отреагировал на отравление Скрипаля в Лондоне?
Гадаю, що це чудово, що інші європейські країни, включно з Чехією, де ми з вами перебуваємо, наслідували цей приклад.
В студии сегодня мы поговорим о том, стоит ли украинцам бояться правых. Могут ли ко власти в Украине прийти правые и чего ожидать украинцам от такого сценария? Какая динамика популярности и активности праворадикальных движений в Украине? И с чем связан тренд популярности националистических и неонацистских движений в Европе? Сегодня у нас в гостях глава общественной организации «Гражданский корпус» полка «Азов» Назар Кравченко, а также эксперт по праворадикальным движениям Вячеслав Лихачев. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они, кстати, бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас в нашей программе послушаем новости от Егора Устинова. Привет, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией силы 47 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах села Саханка. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Связь мобильного оператора «Водафон» на оккупированной территории Донецкой области может заработать в апреле. Об этом заявил представитель компании Олег Пржевальский, передает «Новости Донбасса». Он отметил, что позиция группировки на переговорах в Минске изменилась. Также компания поставила определенные условия представителям группировки ДНР. Пржевальский выразил мнение, что все два месяца со времени исчезновения связи группировка хотела использовать оборудование в своих целях, однако ей этого не удалось. Это, возможно, одна из причин, почему они поменяли свою позицию. Из-за повреждения линии электропередач без воды остались более 3000 абонентов Попасной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По данным ведомства, ремонтные бригады проводят работы по восстановлению электроснабжения. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре в Кемерово называет замыкание электропроводки. По официальным данным, напомню, погибли 64 человека, среди них есть дети. Очевидцы говорят, что жертв гораздо больше. Сегодня в Кемерово несколько сотен человек собрались на стихийный митинг. Люди требуют обнародовать полную информацию о пожаре. Заявляют, что власть преуменьшает ее масштабы и количество жертв. Выражают недовольство работой спасателей и настаивают на проведении честного и тщательного расследования. Также в регионе объявлен траур. В Житомирской области правоохранители, расследуя повреждения магистрального нефтепровода, установили схему хищения военной техники. Об этом сообщает национальная полиция. По их данным, изъято почти 200 единиц техники, подготовленной к продаже. Следствие устанавливает, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях. Проверка централизованной системы оповещения завтра пройдет в райцентрах и городах Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области. Параллельно также будет транслироваться тренировочная информация на телеканале ЮА Донбасс, радиостанции «Голос Донбасса» и на радиоприемниках проводной сети. Жителей просят во время проверки сохранять спокойствие. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза. Днем от 3 до 5 тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадського радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалий». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашей дискуссии. Сегодня мы говорим о том, стоит ли украинцам опасаться праворадикальных движений. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. А пока что о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
По разным оценкам, около миллиона долларов заработала группировка ДНР на продаже сим-карт своего оператора «Феникс». Такая сверхприбыль связана с тем, что на неподконтрольной территории с 11 января 2018 года отсутствует связь украинского оператора Vodafone, которым пользовались большинство жителей Ордло. Недавно в оккупационной администрации заявили, что готовы запустить специалистов Vodafone и возобновить работу сети. Эксперты считают, что отсутствие связи с подконтрольной Украиной усилило идеологическое влияние коллаборантов. Сегодня в Киеве состоялся круглый стол, на котором обсуждали, на что повлияло отсутствие мобильной связи на неподконтрольной части Донбасса. Там побывал и наш корреспондент Дмитрий Донской. Он сейчас в студии. Здравствуй, Дима.
Добрый вечер.
Расскажи, что нового говорят об украинской мобильной связи в Донецке? О чем там говорили?
Ну, заранее скажу, что все коммерческие названия, которые сейчас прозвучат, это не реклама, а просто способ идентификации участников событий. Вспомним предысторию. В 2015 году в группировках ЛДНР отключили Киевстар, в 2017 году LifeCell, и вот 11 января 2018 года прекратилась связь последнего мобильного оператора Vodafone. Сразу была озвучена причина – это повреждение оптоволоконного кабеля, и уже через неделю было заявлено, что ремонтные работы в Луганске завершились, там связь была восстановлена. Власти ДНР ремонтные бригады не допустили. Там до сих пор нет мобильного оператора, который обеспечивал бы связь с подконтрольной Украиной. Сразу же подскочил спрос на услуги местного оператора, такого карманного местного оператора «Феникс». По данным руководства группировки ДНР, они уже продали 500 000 карточек с момента отключения Vodafone. Учитывая, что одна карточка стоит около 120 рублей, то прибыль в пересчете составила около миллиона долларов. «Феникс» еще до отключения заявлял, что у них 600 тысяч абонентов, и большая часть из них неактивных. Но карточки уже были выпущены. Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов считает, что в ДНР заранее готовились к отключению Vodafone и к резкому увеличению спроса, увеличению количества абонентов. Их главная цель была сверхприбыль. Послушаем комментарий Виталия Сизова.
Лидеры сепаратистов, да, некоторые там, как командиры батальона «Восток» Ходаковский, он недавно заявил, что миллиард – бюджетная дыра рублей. То есть им как-то надо искать дополнительные средства. И мобильная связь – один из хороших источников. Поэтому я проанализировал ситуацию с мобильной связью в неподконтрольных республиках, других поддерживаемых Российской Федерации, и в Крыму аннексированном, и увидел, что там это один из основных доходов бюджета.
Уже есть примеры, когда отключалась связь и возникали такие местечковые операторы в непризнанных республиках. Например, в Приднестровье есть Интерднестерком, в Крыму К-телеком. Все они как монополисты демонстрируют завидную такую сверхприбыль. В любом случае последствия это люди, вот в нашем случае, утратили связь с подконтрольной Украиной, ухудшилось качество связи. И возник потенциальный такой тотальный контроль над переговорами и перемещением людей. На круглом столе также присутствовал эксперт со стороны компании Vodafone. Он утверждает, что когда они восстановили буквально через неделю связь в так называемой ЛНР, то связь должна была возникнуть и в ДНР. Но этого не произошло. Они из этого делают вывод, что в их оборудовании на месте, так сказать, копались и что-то пытались с ним сделать. Так вот, директор по корпоративному контролю компании Vodafone Олег Пожежевальский утверждает, что коллаборанты не смогут воспользоваться их оборудованием. Видимо, в ДНР это уже поняли. По словам Vodafone, к ним уже обращались власти ДНР через представителей ОБСЕ, но гарантий безопасности для специалистов они пока не дают. Вот, давайте послушаем комментарий компании «Водафон» Олега Пржевальского.
Мы все-таки через Минскую площадку будем добиваться того, чтобы они гарантировали нам безопасность наших технических специалистов, которые туда заедут. Пока такой гарантии нам не дали. Как только дадут гарантию, мы готовы послать туда свою бригаду специалистов для того, чтобы они сделали аудит оборудования и восстановили его. Дело в том, что для того, чтобы им удалось что-то создать на нашем оборудовании, надо же, чтобы кто-то им, во-первых, поставил другой программный продукт. Потому что это оборудование запрограммировано работать не автономно, а через нашу сеть, через наше оборудование материнское, которое здесь находится в Киеве. Им надо все там перепрограммировать. А это должен, может сделать только вендор, поставщик оборудования. А поставщики, я не думаю, что они туда зайдут.
Дима, ну в целом ситуация понятна, вот по словам экспертов, насколько можно судить, группировка ДНР заработала на людях, которые живут на подконтрольной им территории, около миллиона долларов. Сейчас, насколько я понимаю, представители вот, коллаборантов заинтересованы в том, чтобы оператор «Водафон» вернулся на неподконтрольную территорию или нет. Все-таки чего ожидать нашим слушателям, да, будет ли украинская мобильная связь на этой территории в конце концов или нет?
Ну, насколько вот понятно из нынешней ситуации, «Водафон», как он заявил, он готов в любой момент отправить свою ремонтную бригаду на место, только в случае, если им будут гарантированы безопасность и доступ. Видимо, поняли уже на месте коллаборанты, что из этого оборудования им ничего выдавить не удастся, полноценного оператора создать не удастся. Есть такой вот пример, что то есть связаться с какими-то производителями серьезными тоже у них нет шансов. Есть пример, когда один из серьезных китайских производителей подобного оборудования поставил свой продукт в Северную Корею, его тут же оштрафовали на Нью-Йоркской бирже на 1 миллиард долларов. То есть вряд ли кто-то рискнет туда идти. Вот примером может быть то, что вот с ЛНР «Водафону» удалось договориться, и вот они уже в ближайшее время планируют туда отвезти 8 тонн своего оборудования для того, чтобы уже обновлять. Оборудование постепенно изнашивается, и вот в ЛНР они планируют улучшать связь и так далее.
То есть там вопрос с гарантией безопасности не стоит, гарантии безопасности
да, есть. ЛНР допускает ремонтные бригады. Вот в ДНР пока вагаются.
Будем надеяться, что ситуация в конце концов разрешится, пусть и так, как получилось, что за счет жителей неподконтрольной части Донецкой области у нас в гостях был наш корреспондент Дмитрий Донской.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Реакция западных стран, в том числе США, на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании была правильной. А следующая волна санкций должна быть направлена против финансовых интересов российских олигархов. Так считает спикер Палаты представителей США, конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан. Находясь в Праге, он ответил на несколько вопросов корреспондента «Радио Свобода» Карла Шрека по поводу России и ее действий на международной арене.
Оскільки розслідування у Британії ще не завершено, вам не здається, що з цими кроками поквапилися?
Ні, я думаю, ці дії правильні. Це робиться з солідарності з нашими союзниками в Британії. Гадаю, що це чудово, що інші європейські країни, включно з Чехією, де ми з вами перебуваємо, наслідували цей приклад. Гадаю, що це була цілком правильна акція.
Я запитую тому, що у 90-х роках був випадок вбивства у Росії, коли науковець зізнався, що військову отруту продали на чорному ринку і використали для вбивства бізнесмена.
Гадаю, у цьому конкретному випадку докази говорять досить чітко. Думаю, британці достатньо ясно все виклали. Це те, чим росіяни вже займалися раніше. І ми думаємо, що це зробила Росія. Терпіти цього не можна. Цивілізовані країни цього не роблять. Гадаю, що відповідь була цілком правильною, і вона є у солідарності з Великою Британією. І я тішуся, що європейські країни наслідували цей приклад.
Але це є ескалація, і Кремль вже пообіцяв, що він відповість.
Так, ескалація. Але питання – хто?
Дипломатична ескалація.
Звичайно, дипломатична ескалація. Але саме тому такі речі не можна терпіти. Труїти людей, особливо такою нейропаралітичною речовиною, вбивати людей на території іншої країни – цього цивілізовані країни не роблять. Вони цього не повинні робити, і саме тому цього не можна терпіти.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, стоит ли украинцам бояться правых. У нас в гостях глава общественной организации «Гражданский корпус полка АЗОВ» Назар Кравченко. Здравствуйте, Назар.
Здравствуйте, но я бы хотел вас поправить.
Давайте.
Назарий Кравченко, первый заместитель главы партии «Национальный корпус».
Спасибо, всегда рады, когда нас поправляют. И Вячеслав Лихачев, глава группы мониторинга прав нацменьшинств, эксперт по радикальным движениям. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Друзья, еще раз напомню, 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня мы говорим о том, могут ли ко власти в Украине прийти правые, чего ожидать украинцам от такого сценария, какая динамика популярности и активности праворадикальных движений в Украине в целом. Вячеслав, к вам первый вопрос. Вчера в рамках фестиваля документального кино о правах человека «DocuDays» проводился круглый стол, на котором эксперты рассматривали возможность гипотетического прихода к власти правых в Украине и как это повлияет на права человека в Украине. Вот прежде всего, да, насколько, о чем говорилось там, да, и насколько вероятен вообще такой сценарий того, что ко власти в Украине придут националисты?
Ну, собственно, вчерашний круглый стол был более интересен не тем, что там обсуждалось или должно было обсуждаться. Собственно, вопрос прихода к власти ультраправых не был в фокусе внимания, но мероприятие было в большей степени интересно тем, как оно проходило, потому что ряд представителей, собственно говоря, ультраправых организаций правого сектора, молодежной организации «Свобода», «Традиции и порядок» предприняли усилия по срыву мероприятия. Они зашли в помещение, стали срывать плакаты, прибыла милиция. После проведения мероприятия один из участников был на улице избит. То есть, на самом деле, происходившее вокруг мероприятия в большей степени иллюстрировало проблематику, чем обсуждавшееся на мероприятии. Если говорить конкретно в перспективе, ну, если формулировать вопрос о вероятности прихода национал-радикальных организаций к власти, то на самом деле... Хотя в последнее время социологические опросы демонстрируют некоторую тенденцию к росту популярности, электоральной популярности национал-радикальных партий, о приходе к власти с помощью выборов, ну и любым другим образом, на самом деле, в настоящий момент речи не идет, потому что все-таки популярность, электоральная привлекательность правых радикалов не позволяет им рассчитывать на существенное представительство в Верховной Раде. И на самом деле, ну, это не вопрос реальной перспективы, на мой взгляд.
И все же, если говорить не о выборах, да, не о политической такой влиятельности, об активности, да, вот чтобы наши слушатели, которые в частности находятся на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые не знают, да, объективной картинки того, что происходит в Украине, что сейчас происходит, вот, допустим, философ Михаил Минаков, очень много обсуждалось это в интернете, говорит о том, что после революции достоинства всплеск просто национализма в Украине, есть ли какая-то динамика, и в чем-то ли это выражается? То есть стоит ли на это действительно как-то обращать внимание, или это все-таки такое субъективное мнение философа Минакова, и ничего такого, ну, такого опасного, да, тревожащего в Украине не происходит?
Безусловно, мнение философа Михаила Минакова – это мнение философа Михаила Минакова, и я его не разделяю. На самом деле, опять-таки, даже с тем, что сейчас там, последний опрос КМИС демонстрирует, что «Свобода» имеет потенциал для преодоления электорального барьера, гипотетически объединенный блок правых имеет на это еще больше шансов. Но, тем не менее, если мы вспомним, что та же «Свобода» в 2012 году имела больше 10%, 10,44% результата на выборах, мы видим двукратное падение популярности. Если мы посмотрим на выборы 2012 года, как парламентские, так и президентские, мы увидим очень серьезный провал популярности ультраправых после революции достоинства, если оглядываться на последние 4 года. То есть в этом смысле, мне кажется, для таких оценок нет оснований. Есть некоторая тенденция как раз-таки в меньшей степени системных националистических партий, а в большей степени молодежного уличного актива к попыткам навязывания своей повестки дня такому общественно-активному сектору, который ими воспринимается как оппоненты. И это зачастую не только то, что являются их естественными противниками в ситуации российской агрессии, то есть какие-то пророссийские или коммунистические группы. Но это зачастую, например, попытку срыва вчерашнего мероприятия участники мотивировали тем, что оно либеральное. Да? И там, с начала этого года было больше десятка мероприятий, которые были или сорваны, или которые пытались сорвать это мероприятие, в том числе за гендерное равенство 8 марта. То есть как бы то, что очень сложно привязать к повестке дня противостояния с Россией. И в этом есть, ну, как бы не то чтобы опасность для общества, но опасность для групп, которые артикулируют идеологию, которую этот актив считает для себя неприемлемой. Хотя, конечно, для украинского общества в целом, которое взяло курс после революции на построение открытого плюралистического европейского демократического общества, методы срыва свободных мирных собраний, в том числе с применением насилия, являются неприемлемыми, недопустимыми. И это, если рассматривать украинское общество как находящееся в неустойчивом равновесии между разными демократическими и авторитарными тенденциями, это, безусловно, склоняет, ну, является одним из трендов, который тянет общество в антидемократическую сторону.
Сейчас Назаре дадим возможность высказаться, но сначала слушателя послушаем. К нам дозвонился человек. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, вернее, добрый вечер. Слышно, да, меня?
Да, пожалуйста.
Я обращаюсь к лидеру Азова. Я из Донецкой области. Знаете, я в общественной организации состоял. И мы ездили, нас пригласил Азов в город Бахмут. Там проводился ПКЛ Хада. Знаете, ну, все было хорошо. Но после того, как мы начали разговаривали с лидером Донецкого Азова и говорили, ну, если мы вступаем, какие там правила. Я удивился, когда он сказал... Ну, говорю, как идет финансирование? Они говорят, а вы просто останавливаете сепаров, которые остались, и просто с них трусите деньги. Извините, чем тогда лучше ДНР и ЛНР? Во-вторых, почему в Азове разрушается фашистская свастика? Мы же не фашисты. Есть идеология национализма, а есть идеология фашизма. Национализм – это я люблю свою страну, а фашизм – я уничтожаю других стран. Пусть Азов разберется, вот идея хорошая.
Спасибо, много вопросов, да, давайте Назаре по очереди
дадим. Я с удовольствием отвечу, нет, это неправильно. В официальной символике национального корпуса Азовского движения я нигде не видел свастики. Ну, и потому, как бы, свастическая символика не имеет к нам отношения. У нас есть своя символика, вот вы можете с ней как бы ознакомиться. Если были такие случаи, пожалуйста, напишите мне в Фейсбуке, Назаре Кравченко, мы, как бы, я буду вам благодарен за такую информацию. О ситуации, связанные там с какими-то якобы заработками и так далее, я, ну, не верю в то, что была возможность такой ситуации. У нас есть внутренняя служба безопасности, которая следит за подобными вещами и очень реагирует. Если у вас есть такая информация, что какие-то люди называли себя там представителями Азовского движения и занимались вымогательством, я буду рад вам, если вы сообщите такую информацию. Наша служба безопасности ее обработает, и если такое действительно имело место быть, накажет или передаст дальше этот вопрос по вертикали.
Хорошо, Назарий, касательно вчерашнего инцидента, я понимаю, что вы за него не отвечаете, да, мне просто, там были представители правого сектора, насколько интересно, но просто как вы относитесь к подобного рода событиям, подобного рода атмосфере вокруг круглых столов, да, различных обсуждений.
Я отвечу, я хотел бы, ну, сейчас выскажу свое личное мнение, например, и в первую очередь хочу сказать, что, ну, ситуация нагнетается, потому что, если не ошибаюсь, вчерашнее мероприятие называлось там как-то что-то с ультраправым, семинар, если не ошибаюсь, по ультраправому террору, правильно?
Если... Не по террору, я не помню.
Я помню там название, что это был то ли круглый стол, то ли семинар ультраправого террора. Я вот буквально то, что почитал. И хотел бы сказать, если бы действительно
угроза, кажется,
была угроза ультраправого террора, как вот вы это называете, мы бы не сидели с вами сейчас в студии и не общались. Ну, как бы, я не считаю это проблемой, это... Ну, как бы этот вопрос, он натянутый. Ну, как бы у нас нет угрозы ультраправого террора. Вот то, что происходило вчера, это субкультурный диалог. Как бы от тех моментов, как он, ну, происходил, ну, в большинстве он зависит и от нас с вами, как мы на него реагируем, как мы на него влияем. Тобто это субкультурный диалог. Все моменты, которые происходили, если там произошло, как вы говорите, кого-то избили, Ну, это вопрос к правоохранительным органам. Я не буду комментировать криминальные сводки. Я думаю, что там на Киевском вокзале еще более хуже, возможно, что-то происходило. И этим должны заниматься правоохранительные органы, если кого-то там избили. То, что, например, у нас в стране существуют силы, ну, давайте начнем, ну, как бы мне, после там распада Советского Союза у нас общество спало, сейчас оно же начинает оживать, у нас появляются там свободные какие-то мысли и появляются разные мнения, и это нормально, то, что, ну, люди высказывают, ну, высказывают свои позиции как с одной, так и с другой стороны, это нормальный общественный диалог. Если он выходит за рамки там законодательной сферы, этим должны заниматься правоохранительные органы. То, что происходило вчера, с того, что я знаю по интернету, как бы, ну, это был субкультурный диалог.
Хороший субкультурный такой диалог. Я вот нашим слушателям скажу, называлась вчера панель «Права человека. Проблема распространения ультраправых движений в Украине». То есть нет такого, что угроза, да, просто проблема распространения. Есть ли эта проблема, нет ли этой проблемы? То есть не было тут никакой такой даже оценки в названии, в принципе.
Не, я согласен. Смотрите, как бы это не политический диалог, это диалог субкультурный. То есть то, что мы даже называем, как бы, и мы вешаем ярлыки правый и левый, я вам скажу, что, ну, я считаю, это для Украины не актуально там с 2014 года. Как бы вот это разграничение и навешивание ярлыков, оно не актуально. То есть и этот диалог во многом зависит от его участников. Если бы, например, организаторы хотели провести его в формате там круглого стола, действительно там прийти к какому-то общему консенсусу, я думаю, чтобы они могли бы действовать по-другому. Как? Если, например, я вам скажу моменты, которые я знаю, которые, ну, скажем так, оскорбляют там представителей националистического движения. Например, ситуация там с гербом. Если не ошибаюсь, я точно не помню город, откуда парня, когда он был в плену, ему со шкуры срезали герб Украины. Ну, как бы парень за свой герб, будучи в плену, поплатился вот так вот. Для многих парней, ну, для которых это святой символик, ну, символ, и как бы, которые там воевали, которые... Это святой символ. И когда его оскверняют, они, соответственно, реагируют. И как бы это нормальная реакция здорового человека, когда оскверняют государственные символы. Ситуация, например... провокации, которые втягивают в конфликт националистические движения. Вот я напомню, какой-то марш это был, я могу ошибаться, там, где была активисты шли с плакатами «Гражданская война», если не ошибаюсь, там «Квир ворогам». То есть, это, как бы тоже, это тоже попытка втягивания и провокации вот в субкультурную войну. Потому, соответственно, происходит реакция. Если она выходит за рамки правового поля, это уже как бы...
Хорошо, касательно рамок правового поля, Вячеслав, к вам вопрос. Вот целый ряд событий, кроме вчерашнего, да, в Виннице, вот снова активисты, праворадикалы сорвали круглый стол про противодействие дискриминации и преступлениям на почве ненависти. Это случилось 19 марта. В Ужгороде круглый стол был сорван по противодействию дискриминации и преступлениям на почве ненависти 14 марта. 19 марта сорвано круглый стол о лекции дискуссии «Поговорим о феминитивах» в Ивано-Франковске. Как действует, с вашей точки зрения, полиция? То есть все происходило по одному и тому же сценарию. Приходили активисты, которые говорили о том, что это оскорбляет какие-либо символы, да, оскорбляет традиционные ценности. И полиция говорила о том, что мы не можем гарантировать безопасность на этих мероприятиях, и мероприятия просто отменялись. Вот насколько правильно, с вашей точки зрения, действует полиция? Вот если, как говорит Назарий, нужно следовать духу закона, да, но у нас как-то получается в Украине немножко по-другому.
Ну, полиция, на самом деле, в разных ситуациях действует по-разному. И потому что происходило вчера в Киеве, полиция достаточно эффективно, ну, как бы развела сторону, в которую пришла срывать мероприятие, и тех, кто приходил на мероприятие, правда, уже после того, как внутрь помещения зашли и начали там срывать плакаты и обещать всех перестрелять, но, тем не менее, само мероприятие прошло, в общем, в спокойной обстановке. О дальнейшем можно будет судить по тому, насколько будет осуществлено эффективное расследование случая с нападением. Что касается тех случаев, когда полиция говорит, что она не может обеспечить участникам мероприятия безопасности, то, на мой взгляд, это, ну, некоторая... полиция сама расписывается в своей беспомощности, потому что это ее функция обеспечивать Безопасность граждан – это функция гарантировать свободу мирных собраний, которая зафиксирована в Конституции и в украинском законодательстве. И в данном случае, конечно, действия полиции, на мой взгляд, не могут считаться адекватными.
Ну вот де-факто получается, что все-таки активисты, апеллируя к тому, что прежде, превыше всего закон, все-таки добиваются своего, да, и происходит такая все-таки тенденция в Украине, да, вот сворачивание определенных тем. Появляются табуированные темы, появляются табуированные движения, где, ну, можно запланировать, да, но круглый стол или обсуждение все-таки не случится. Вы не видите в этом такой, ну, вот серьезной уже тенденции, да, определенной?
Знаете, тенденция есть, но она не так однозначна. Потому что, да, с начала этого года там где-то с дюжину, больше десятка мероприятий были сорваны или были попытки их срыва, в том числе с применением насилия. Но на самом деле, как совершенно правильно сказал Назарий, общество в целом значительно более активно, чем там, 5, 10, 15 лет назад. 5, 10, 15 лет назад мероприятий с подобной тематикой, которая вызывает раздражение ультраправых, было бы, столько бы за год не было. А если считать, что 8 марта акции за гендерное равенство прошли по всей стране от Закарпатья до Лисичанска, и было два случая, ну, попытки срыва или нападения в Ужгороде и в Киеве, то на самом деле в процентном соотношении мы видим, что тенденция к общественной активности она не сворачивается и там, закукливается перед лицом возможности там, насилия или какой-то попытки срыва или вот этого своеобразного субкультурного диалога. А на самом деле она развивается, и здесь как раз вот эти агрессивные группы, которые пытаются срывать мероприятия, они действуют реактивно. Они пытаются как-то переломить ситуацию, которая, ну, выходит из-под их контроля, которая уже развивается, да, они пытаются как-то переломить тенденцию, которая сейчас слишком сильна, чтобы такими методами уличной субкультурной зорницы с ними совладать. То есть это на самом деле, мне кажется, иллюстрирует, наоборот, тенденцию значительно большей активизации общества. Да, безусловно, как я сказал, в этом шатком равновесии общество в переходном периоде, который, вот этот период, который сейчас переживает Украина, разные тенденции проявляются, и группы общества внутри общества поляризуются. Это в какой-то степени нормальная, естественная, здоровая тенденция. Да, совершенно верно, необходимо, чтобы там разногласия и дискуссии происходили в рамках закона, и да, необходимо, чтобы правоохранительные органы все-таки выполняли свою функцию и по недопущению правонарушений и по наказанию за произошедшие правонарушения. Но, тем не менее, я не вижу того, чтобы общество пугалось и как-то сворачивалось перед лицом возможности, в том числе физического противостояния в каких-то спорных или там контроверсийных вопросах. Я вижу обратную тенденцию.
Назарий, к вам вопрос. Вот у нас уже есть слушательница еще по телефону, поэтому, возможно, коротко. Вопрос из Ютуба. Что гость подразумевает под словом «субкультурный диалог»? Да, вот немножко расскажите об этом. И готовы ли вы вести вот диалог действительно с людьми, которыми мнениями вы не согласны, не совсем разделяете,
я,
да?
То есть, допустим, конечно, мы, если не ошибаюсь, то сейчас как бы это и происходит, и мы публично ведем диалог, например, и обсуждаем, как пытаемся найти решение, правильное решение этого вопроса. Насколько я знаю, перед эфиром я позвонил ребятам, которые больше в материале приглашали ли вас, например, на подобное мероприятие. Мне никто ни разу не ответил, что они приглашали. Вот, и потому я не всегда поддерживаю их методы, но я понимаю, почему они так делают. Ну, то есть, как бы, если там ситуация их затрагивает, их игнорирует и не приглашает, соответственно, они реагируют. Ну, как бы, это процесс, к которому все участники этого мероприятия готовы. Ну, например, как, конечно, они понимали, когда, например, вариант о ультраправом терроре, там еще там, ряд моментов перед этим были присутствующие. То есть понимают, что, в принципе, такая возможность была, ну, например.
Но не было ультраправого террора, я вот прочитал название, да, она достаточно, честно, такая, я точно, нейтральная.
А я вот, как называлась еще раз?
Ні, права, там... права людини – проблема поширення ультраправих рухів в Україні.
От, можливо, я не правильно
вихолощене названня просто.
Так, можливо. Ну, проблема розширення ультраправих. А з ким потрібно дискутувати, якщо це проблема? Тобто, во-первых, как бы, это називається проблема. То есть, проблема розширення ультраправих движений в Україні. Во-первых, ну, мені кажется, якщо це, то нужно все-таки дискутувати з людьми, які представляють эту, ну, это население, эту, как бы, эту часть, которую ви...
То есть, вешать второй ярлык, стороне возможность высказаться об этом.
Я считаю, это обязан. Ну, обязаны, как минимум, с их участием. И, ну, чтобы они могли донести, ну, какую-то свою мысль и их позицию. Потому что обсуждать, там, например, без людей, которые считают себя там ультраправыми, обсуждать и называть это проблемой, ну, это как минимум неэтично, вот, как со стороны организаторов.
Вячеслав, как считаете, готовы к диалогу? Вот почему бы на этот круглый стол, да, не пригласить какого-то представителя правого сектора того же? Или это не конструктивно с вашей точки зрения? Или это формат не предусматривал такого?
Я не был организатором этого диалога. Кроме того, эта дискуссия, она же не была отдельно взята, она происходила в рамках кинофестиваля, и поэтому далеко не вся киевская публика, которая ходит на кинофестиваль, готова к такому субкультурному диалогу. Организаторы сочли это нецелесообразным, основываясь на предыдущем опыте. И на самом деле, ну, дискуссия о том, как ультраправые срывают мероприятия, в знак протеста против чего ультраправые срывают мероприятия, ну, они же тем самым ее актуальность иллюстрируют, а не опровергают. Что касается меня лично, я, конечно, готов к диалогу в любом формате, и, опять-таки, у меня с этим нет проблем, но я не могу отвечать за организаторов, потому что я не был организатором.
Понятно, коротко.
Организаторы сочли это нецелесообразно, основываясь на предыдущем опыте. В том числе, потому что многие из них непосредственно сами подвергались физическим нападениям.
Ну и, соответственно, как бы, если речь идет о ультраправом движении, нету представителей ультраправых, то, как бы, мы можем подразумевать, что они будут на это реагировать. Ну, то есть, как бы,
Давайте послушаем слушателя, уже давно ждет. 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Луганщина. Вы знаете, я хочу сказать, что правая идея, запросы на правую... На правую идею всегда будут в любой стране, но это используется людьми как трамплин для карьерного роста. Как только правые, которые себя называют правыми, приходят к власти, получают какое-то кресло, какой-то портфель, от их права, от их национализма не остается и следа. То есть сразу толерантные и либеральные становятся. Поэтому я очень...
Возможно, давайте конкретные людей... примеры, кого имеете в виду?
Это плохо или
хорошо? Я сейчас не буду, я даже не хочу говорить, вы прекрасно знаете и свободу, и радикальную партию, все это понятно. Я хочу сказать, зачем радикалами называть людей, которые жгут факелы и шины? Слушайте, радикально всегда власть, радикальны те, у кого есть потенциал, кто сидит на денежных потоках, на коррупционных схемах. Вот эти могут себе позволить быть радикалами, и они радикально объявили коррупционный террор против нашей страны. Я больше чем уверена, Азов уже прикупил и Ахметов. Я больше чем уверена, финансирование от Ахметова. Как в свое время свободу, как в свое время сейчас...
Спасибо,
радикально...
давайте Назаре дадим возможность апеллировать. Да, прикупил Ахметов Азов?
Наверное, нужно сначала надеть шапочку с Вальги, чтобы там рептилоиды не покусали. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Нет, Азов – самостоятельное движение, которое, ну, вот вы можете проследить, как оно развивалось, как оно зарождалось, оно не взялось там с ниоткуда. Я пришел в полк Азов добровольцем, до этого работал главным инженером, и вот был рядовым солдатом, и потом начали после войны строить гражданское политическое движение. Вот сейчас я зам главы партии.
Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Лисичанск, Татьяна.
Очень приятно.
Так, что я хочу сказать. Кто такой правый сектор? Обыкновенные ребята, ничей духи. Они у нас в 2014 году вот тут ездили по городу, флаги, понимаете? Ну, обыкновенные ребята, в их лицах ничего страшного не было. Это единственные люди, которые хотят быстро все это сделать, понимаете? Единственная к ним просьба. Не надо вразрез идти с правительством. Плохое, хорошее, помогайте, будьте все, ну, комом каким-то.
А быстро что понимаете? Сделать, вы имеете в виду?
Ну, быстро как, если кто-то что-то хочет там изменить, ради бога, только не надо менять власть, понимаете? Давайте дадим им снова переизбраться. Ну, не надо вот это вот навешивать ярлыки этим пацанам. Они все молодые, отчаянные. Но они нормальные ребята. Они у нас были в 2014-2015 году. Вот нас пугали. Правый сектор, зачистка, перечистка. Да были они у нас тут. Проехали, заехали в магазин, купили себе что-то. И опять поехали на эту работу нас защищать. Понимаете?
Спасибо за ваше мнение. Назарий, такой к вам вопрос. Вот касательно программы вашей. Во-первых, кем вы себя считаете, да, вы говорите, правые, левые, это уже отошло, почило в бозе, да. Что да. вы за идеология, да, национальный корпус, и как вы относитесь к идее, вот чтобы наши слушатели понимали, да, что у вас, собственно, за программа, что вы за политическая сила. Вот как, допустим, вы, что предлагаете делать с проблемой людей, которые, условно, не признают там украинской государственности, допустим, да, украинской субъектности? Как с ними работать, с этими людьми? Их есть часть среди наших слушателей.
В этом плане я довольно категоричен. Я националист. И как бы все наши действия, ну, лично мои, как я строю, есть свободная, независимая, сильная Украина. И все, что стремится к этому, это как бы хорошо. Все, что мешает этому, это плохо. То есть это как бы основной мой внутренний, ну, вот, ориентир, система координат. И, исходя из этого, я там реагирую на то или иное событие. Если говорить там о национализме, ну, здесь можно там, как бы, здесь много пунктов, и можем выйтись по каждому, как бы, подискутировать. Я могу высказать свое мнение. Если, например, этот, могу там со временем, как бы, обсудить с коллективом и принять решение. У нас же тоже вопросы обсуждаются. То есть мы, когда составляли программу, мы более полгода делали круглые столы. То есть, ну, там был вопрос о ядерном оружии, очень сложный. Потому что у нас много было ребят, которые, ну, поддерживает развитие зеленой энергетики и так далее. И вот ядерное оружие, зеленая энергетика, да, как бы это экология. Очень такой спорный вопрос, и у нас было очень много круглых столов по обсуждению этому. Там вопрос о свободном ношении оружия тоже. Мы провели довольно каждой области, и на центральном уровне много круглых столов обсуждения. И как бы вот активом приняли решение, да, это нам подходит, вот за это мы будем действовать. Оно не рождается так, что кто-то там, ну, пришел, посоветовал, давайте вы будете. Это вот, ну, чтобы, ну, исходя из того, что мы провели много обсуждений, каждый активист, ну, понимает, что хорошо, что плохо.
Хорошо, а если провести такую ревизию европейских ценностей, да, что для вашей партии приемлемо, что неприемлемо? Вот равны ли все люди, действительно, считаете ли всех людей равными, независимости там, от цвета кожи, политической ориентации, сексуальной ориентации и тому подобное? Или есть все-таки некоторые исключения, которые, ну, вот, украинцам стоит за это держаться?
Ну, смотрите, главное, как бы, исключение, главный такого линия отделения меня, это за Украину либо против. Вот. Сильная, свободная, независимая Украина. Это главное. Как бы можно называть это линией фронта. Вот это как бы лично для меня главное деление, ну, почему вот как бы мы делим. И если мы говорим там, вот вы говорили, что среди ваших служителей много кто не поддерживает там украинское государство, мы на это постоянно реагируем. Если мы говорим там о общественном диалоге политическом, то можно посмотреть акции, например, как мы там реагировали на Крысина по делам Тетушка, как мы реагировали на акции Медведчука, Клименко, потом кто там еще, тот, который мост хотел переименовать, бывший министр Януковича, партию создал, социалист Кожара. То есть как мы реагируем, например, на их там партийные, какой был диалог политический, он был намного жестче, намного принципиальнее, потому что здесь и шла речь о государственности. Как бы мы, как националисты, очень принципиальны в этом вопросе. Это первично. У нас до сих пор идет война, как бы наше государство воюет, и от этого исходит ряд проблем, которые нужно решать, ну, на первом месте. То есть они на первом месте, их мы должны решать в первую очередь.
С вашей точки зрения, подобные вот вообще ЛГБТ-движения, если посмотреть, это как маркер, да, такое отношение к европейским ценностям, это такая очень маленькая толика европейских ценностей, но все-таки имеет ли это место быть в Украине, или это нужно каким-то образом, ну, вот, контролировать государство?
Вы знаете, ну, я никогда не задумывался о проблемах, я не воспринимал это как проблему, честно, я никак к этому не относился. И то, что я вижу по маркерам, которые мне доходят, то, ну, мне доходят, на самом деле, как бы, это, ну, вопросы очень сложные. Ну, вот, как бы, то, что я первый раз, например, то, что я обратил на это внимание, это была там плакат «Квир-ворогам», «Смерть нации», «Гражданская война». То есть, ну, я как бы сразу задался вопросом, кто это такие, почему организаторы этого действия, ну, не проявляют провели там работы, не забрали эти плакаты. Это был первый вопрос, который меня задался. А до этого меня никогда не интересовало это как движение, как я никогда не следил за этим. И потом я чуть плохо ориентируюсь, например, вот...
Ну, то есть есть какие-то все-таки крайности, да, какие-то черты, через которые переступать не стоит?
В смысле, не совсем понял.
Ну, вот государственные символы, допустим, да, гражданская,
да, конечно,
война,
конечно.
Все-таки этот плакат был о другом, наверное, немножко.
Ну, всех, то, что я узнал, например, в этом движении, я увидел плакат, в котором государственный символ был там в ногу или там куда-то какой-то голой женщины был встромлен. Ну, то есть, как бы для меня это, как участника боевых действий, как националиста, для меня это, ну, оскорбительно. И то есть, я знаю там вот ребят, которым герб Украины стирали там с кожей. Мы помним отношение сепаратистов и русских к нашей государственной символике. Потому это недопустимо, мы этим должны гордиться и чтить как святое. Ну, то есть, и то, что кто-то как бы использует это вот в таком смысле, выносит там герб, торчащий откуда-то, и как бы, ну, пытается шутить на этом, это, ну, это неправильно. То есть, и я считаю, что ну, на самом деле реакция могла быть намного хуже, и это показывает, ну, скажем так, толерантность общество, то, что оно отреагировало вот так вот. Ну, просто я могу показать, ну, вы можете найти в интернете, например, как идет воспитательная работа с тетушками либо с криминальными элементами, которые на русские деньги занимаются антигосударственной деятельностью, либо с сепаратистами. Реакция общества намного хуже. И она, то есть в этом случае это довольно-таки там, ну, там, как бы судовый, там, я не знаю, если ошибаюсь, суд какой-то был, какие-то там, ну, волеизъявление. То есть, ну, здесь принципиальность должна быть в плане государственности, в плане, ну, как бы умирают люди, попадают в плен.
Понятная позиция. Вячеслав, к вам вопрос. Видите ли вы какой-то тренд популярности сейчас в Европе националистических и таких неонацистских движений? Есть ли этот тренд какой-то? Да, чем вы его объясняете? И как в эту картину вписывается Украина европейскую?
В Европе сейчас... Действительно, ну, это даже не тренд последних там месяцев или лет, это некоторая устойчивая тенденция. Есть рост националистических и правопопулистских движений. Это обусловлено специфическим европейским контекстом к Украине, не имеющим отношения. И, ну, это совсем другой контекст, он нерелевантен к Украине. Потому что речь идет о протесте значительной части в разных европейских странах по-разному национальных обществ против наднационального Европейского Союза, который рассматривается как угрожающий государственному суверенитету, размывающий национальную идентичность, и поэтому тренд на национализм – это тренд против Европейского Союза, с одной стороны. С другой стороны, в Европе есть то, что называется кризис беженцев, кризис мигрантов. Европейское общество в значительной степени, ну, часть европейского общества негативно относится к большому количеству беженцев, которые готовы принять их правительство. Они считают, что это угрожает европейской идентичности, европейским ценностям. Это подпитывает европейские ультраправые. Кроме того, европейские ультраправые поддерживают Кремль, по крайней мере, значительную их часть, потому что для Кремля это способ
внести разлад,
подорвать единство западного общества. Кремлю гораздо проще, во-первых, и общаться с каждым правительством по отдельности, чем иметь дело с консолидированным международным сообществом, потому что есть свои экономические и политические интересы. Там у Германии, у других стран. Это не то же самое, что иметь дело с консолидированной позицией Запада. А во-вторых, потому что сами европейские ультраправые, помимо того, что они... Ну, это не часто было фактически доказано прямое финансирование, но в ряде случаев было. А иногда речь идет о каких-то политических преференциях, но помимо того, что европейские правые получают, ультраправые получают от Кремля в том числе какую-то просто материальную поддержку, они в какой-то степени видят в российской модели авторитарной, консервативной, такой демонстрирующей склонность к ну, религиозному какому-то возрождению, как бы оно там ни выглядело, и моя заминка была вызвана тем, что я не мог подобрать адекватного и корректного эпитета. Европейские правые, многие действительно искренне видят в Кремле такую правоконсервативную утопию, антизападную, как раз-таки гомофобную, авторитарную, антидемократическую. Они в России видят некоторый противоположный полюс того, что они видят в Америке, и того, за что они не любят Америку. То есть это такой симбиоз, который основан как на материальной, так и на идеологической основе. Понятно, что для Украины все эти факторы совершенно нерелевантны, кроме фактора Кремля, и фактор Кремля как раз наоборот играет совершенно противоположную сторону.
Я хотел бы еще, не стоит равнять украинских националистов с националистами во всем мире, но это как бы разная история, разные проблемы, разная психика, и у нас идет война с Россией, и это чуть другие условия.
О чем и было сказано,
да, как бы это. Я действительно согласен, что есть националистические движения в Европе, которые зависимы от денег Кремля, и это проблема. Так же самое, как и организации не националистического рода, но да, есть куча националистов, которые, например, с европейских стран, которые воевали, как минимум, там, я знаю, в Азове, в правом секторе, есть, которые помогают, есть националисты с ряда европейских стран, которые поддерживают Украину, которые помогают, которые воевали, которые очень хорошо к нам относятся. И да, они признают большое влияние России на их территории, но они вот такие, они нам помогают.
Это правда, но все-таки, к сожалению, или не к сожалению, потому что это демонстрирует в том числе какой-то идеологический симбиоз, вот основные ультраправые партии, там, Национальный фронт во Франции, АДФ в Германии и так далее, Йобик, Золотая Заря, они находятся в этом сотрудничестве с Кремлем, так или иначе.
Друзья, это уже другая тема, позовем вас на эту тему, она тоже достаточно интересна, уже поджимает время. У нас в гостях был Назарий Кравченко, первый зам главы партии «Национальный корпус», правильно сказал?
Так.
И Вячеслав Лихачев, глава группы мониторинга прав нацменьшинств, эксперт по праворадикальным движениям. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Пользователи социальных сетей возмущены тем, как в воскресенье освещалась на российских федеральных телеканалах трагедия в Кемерово, унесшая жизни более 60 человек. Масштабы произошедшего замалчивались, а итоговые программы на Первом канале и «России-1» больше внимания уделили триумфу Владимира Путина на прошедших неделю назад выборах и геополитическим успехам России. Подробнее в материале журналистки Московского бюро «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Трагедия в Кемерове случилась в воскресенье, когда новости выходят с меньшей частотой, а эфир в основном наполнен развлекательным контентом. Как бы то ни было, экстренных новостных выпусков ни на Первом, ни на «России-1» не случилось, а программа вещания не была изменена. На Первом канале сюжет о пожаре в торговом центре был показан в итоговой новостной программе, четвертом после репортажей о победе Путина на выборах и ситуации вокруг отравления Великобритании Сергея Скрипаля. На «России-1» прямое включение из Кемерово состоялось в вечерней программе «Вести недели» сразу после репортажа об итогах выборов президента. Многих наблюдателей такая расстановка приоритетов в итоговых программах федеральных каналов возмутила. Затем, как освещалась в воскресенье трагедия в Кемерове, следил и телекритик Юрий Богомолов. По его словам, на федеральных телеканалах происходило вранье пополам с умолчанием.
Вчера действительно пошла информация сначала в новостных выпусках, но не федеральных каналах, а я слышал по радио «Эхо Москвы». Источники информации говорили, что, в общем, более-менее все благополучно. Сначала, значит, кто-то погиб, потом выяснилось, что нет, не погиб ни одного ребенка, что, значит, просто какой-то ребенок был без сознания, но сейчас мы его отходили. Потом пошло, значит, 3, 5, 10 шел счет на это, а, скажем, вечер 8 часов, когда картина была более-менее понятна масштаба этой самой трагедии, Дмитрий Киселев, который вел свои «Вести недели», обмолвился об этой ситуации. И тут же съехал на Терезу Мэй.
По мнению журналиста Арины Бородиной, преуменьшение масштабов трагедии на телевидении могло быть согласовано с властями.
Я считаю, что это, конечно, согласованное, в том числе там, с администрацией или с Кремлем, освещение. Потому что принять такое решение самостоятельно каналам все-таки не так просто. Это не значит, что это их оправдывает ни в коем случае. Но просто синхронизация абсолютная двух главных общенациональных телеканалов на фоне такой трагедии, она обращает на это внимание.
Но вот мне кажется, что при уменьшении масштабов трагедии вот эта тенденция на федеральных каналах, она, ну, берет начало еще чуть ли не с Норд-Оста, ну, вот после того, как был освещен Норд-Ост, после этого, видимо, была дана разнарядка как-то преуменьшать масштаб трагедии. Или, на ваш взгляд, в последние годы это еще больше усилилось, вот такая успокоительная работа СМИ?
Ну, вы знаете, нет, как раз Норд-Ост еще журналисты освещали так, как могли, собственно, за это они потом и поплатились после освещения. А вот дальше, начиная с Беслана, когда врали в телевизионном эфире первые дни, что в школе находится 354 заложника, когда их там было почти 1200 человек, это было тогда уже, конечно, вовсю. Дальше больше.
Говорит телекритик Арина Бородина.
Почти 10 лет небольшой отряд спасателей несет в Мариуполе круглогодичную ежедневную вахту, обеспечивая безопасность и маломерного флота, людей и города в нестандартных ситуациях. Когда мы говорим о спасателях, наше воображение рисует незамысловатую картинку катера с надписью «Спасательная служба» на борту и людей в оранжевых жилетах. Но в жизни все выглядит намного прозаичнее. А свою работу морские спасатели Приазовья называют не иначе, как «боевое дежурство». За что же отвечает аварийно-водолазная служба города? И какую работу она выполняет, выясняла Ирина Горбасева.
40 километров акватории Азовского моря, прилегающей к городу. 20 километров береговой полосы, включая городские пляжи. 30 километров рек вблизи города. Это территория ответственности спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя, рассказывает ее начальник Александр Татай.
Аварийно-водолазную службу городской совет создавал в 2008 году по той простой причине, что кроме прибрежных вод Азовского моря, то есть на отдаление хотя бы до одной морской мили, и выполнение специальных работ повышенной опасности на коммунальных объектах, никто не имеет права делать. Поэтому делали не только море. Море круглое, вот все думают, 3 месяца летом. Нет, это с 1 июня по 1 октября у нас массово. Лодки, яхты, катера у нас ходят, с вами знаем, с марта месяца по ноябрь включительно, а потом ледовая кампания. Все то же самое, что летом, только на льду.
Вы спросите, сколько в городе спасателей? Всего 55 человек на полумиллиона. Город вместе с вахтенными инженерно-техническими работниками. Основной состав спасательной службы 30 человек. Летом в помощь спасателям приходит еще 12 человек из числа гражданских. Это глаза, уши и быстрые ноги спасательной службы. Их подготовкой занимаются специалисты основного состава.
На летний период мы берем 12 работников, которые обучаем по программе «Пловец-спасатель». Это спортивные молодые ребята, которым надо добежать и начать оказывать доврачебную помощь до прибытия катера или до прибытия скорой помощи. Глаза и уши. Как правило, это студенты, которые подрабатывают. Мы их готовим. Ну, как спасатели Малибу.
Убрать упавшее дерево, сберечь жилье от разрушения, выполнить работу в труднодоступных и опасных местах – это тоже работа спасателей. Война добавила к их повседневной работе ликвидацию последствий обстрелов и контроль за взрывоопасными предметами в акватории моря. Жители Мариуполя, да и всех прифронтовых поселков точно знают, что первыми на помощь придут именно они. Их часто путают со службой МЧС, хотя задачи у спасателей города и спасателей МЧС немного отличаются.
Специальные работы повышенной опасности. Привожу пример. Шквальный ветер ночью срывает 12 листов кровли шатровой на школе. Кто это будет делать? Зеленстрой, водоканал, теплосеть. А детям надо утром заходить и учиться. А на улице минус 10 и осадки идут. Это каждый год такое. То там, то там. Мы заходим и делаем. И причем тут МЧС? Они обучены на спасение.
Сегодня мобильная бригада спасает частный сектор от подтопления. Группа водолазов, стоя в ледяной воде, чистят ливнеотвод, который проходит под железнодорожным полотном.
Перед вами проходной тюбинг, который выводит ливневые дренажные воды в Азовское море. Там стесненные условия, непригодные для дыхания среда. У нас специальная работа, где надо особое разрешение, специальные навыки, специальное оборудование, специальное средство защиты.
В составе спасательной службы есть водолаз, и альпинисты, судоводители и медики, инженеры и матросы. Но при необходимости каждый из них выполнит любую работу.
Дайте нам ракету, мы в космос полетим. Дайте нам с чем работать, мы сделаем. Вы что хотите сделать? Ну, сталь мы не беремся варить, естественно.
Через несколько дней начинается подготовка к летнему сезону. Безопасность акватории моря, прилегающей к городу, основная задача службы. К моменту, когда первый отдыхающий выйдет загорать на пляж, каждый его сантиметр будут уже проверены, а значит, безопасны. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 28 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 3 до 5 тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напомню, нас всегда можно найти в интернете на странице «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».